Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ароматор Чили» о красоте, парфюмерии и запахах вокруг нас. Сегодня у нас, как обычно я говорю, необычный выпуск. Сегодня у нас первый выпуск с гостем. Нас в студии сегодня трое, вживую, офлайн. И сегодня у нас человек, о котором мы уже упоминали в нашем подкасте. Я думаю, что некоторые могут догадаться, кто это может быть, хотя, наверное, вы прочитали уже в названии этого подкаста, кто это. И пусть мама представит.
Сегодня у меня радостный день очень, потому что у нас сегодня первый гость. И мне это очень приятно, что это как раз вы, Элина. Мы очень часто рассказываем в наших выпусках о вашей деятельности. То есть это не только музей парфюмерии, но и школа парфюмеров. И почему-то мне в один прекрасный момент, я всегда хотела, чтобы вы к нам пришли, но в какой-то прекрасный момент уже вот какая-то критическая масса собралась. Я думаю, все. Мне кажется, сейчас время Элины. И вот мы с Миленой пригласили вас к нам на выпуск нашего подкаста. Итак, у нас в гостях Элина Арсеньева, хозяйка музея парфюмерии. Ну, это ваша первая ваша, да, деятельность?
На самом деле она, конечно, не первая, но пускай в рамках этого подкаста будет так, потому что хозяйкой музея не становится, упав с крыши.
Да, конечно, конечно.
Потому что для этого нужна какая-то база. И вот ну, вроде как вы собирались меня даже об этом расспросить сегодня, а я все выложу.
Для меня вы человек необычный, но не в том плане, что вы необычной деятельностью занимаетесь. Да, ваша профессия все-таки действительно очень редкая. Редкая редкость. Вы для меня человек, который открыли дверцу в мир прекрасного. То есть вот я всегда пользовалась очень хорошими духами.
Но это я поняла уже, когда к вам пришла. Да?
Так меня только цена вдохновляла этих ароматов. И когда я к вам пришла, вы мне рассказали, и вы мне открыли дверь в мир парфюмерии. Я вдруг поняла, что ароматы, которыми я пользовалась, оказывается, их делали потрясающие люди. И все для меня вот эта дверь открылась, и все, и я пошла. И я не могу выйти никак до сих пор. Первый раз, когда я с вами познакомилась, это были индивидуальные уроки. Помните, я к вам
это
приходила?
Это же больше 10 лет назад.
Да, помните, это на Васильевском, но вот еще да. В том старом месте.
Сколько же мы с вами дружим, и да. Вы не забросили. А это значит, что
я люблю
все было
это.
Не зря.
Не зря, не зря. Когда меня спрашивают, вот и Милену, и меня очень часто спрашивают про вдохновение. Да? Элина была в тот момент моим вдохновением, когда я к вам пришла, и вы сказали, что духи моего детства, например, сделал Эдмон Рудницко. Ну, во-первых, имя и фамилия. Все. Я поняла, что я хочу знать про этого человека все. И самое главное, удивительное для меня, когда я пришла первый раз к Элине, что оказалось, ароматы, которыми я пользовалась в детстве и в юности, это уже экспонаты.
То есть проверенные временем, да. Проверенные человеческими
Шанель,
страстями.
Да, Герлен, Мицука, да, Мицука мой любимый. Какой мой позыв был первый? Да, я очень хотела вспомнить, голова моя правильно ли, нос мой правильно ли помнит запах. И вот те ощущения, те ассоциации, которые у меня были, да, я правильно их помню, те ароматы. И когда я к вам пришла, у меня сразу же восстановилось все по кубикам, прям моментально, знаете, за несколько минут. Да, 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 все правильно, все так же, как все красиво было, какие прекрасные ароматы, как я это все любила. И в этот момент я же работала уже, да, имиджмейкером, и я проводила консультации по ароматам. То есть мы выбирали с клиентом ароматы, мы работали, и мне это очень нравилось, да, и стиль, и имидж, все такое. И вдруг открылась раз, распахнулась дверь, я это называю поэзией, да, то есть это вот когда ты можешь летать, когда ты можешь вдохновляться, когда ты понимаешь, что что-то есть такое, что поднимает тебя над суетой. Вот раз на секунду, и ты как-то
или даже
ужил.
Не на секунду.
А ну, у всех по-разному. Да, у всех по-разному. Поэтому моя встреча с Элиной, то есть я была настойчива, да, я вот просила, дайте консультацию. Элин, дайте консультацию. Элин, дайте консультацию, да. Потом я случайно, ну, ничего, конечно, случайно не бывает, так же вот как мы сейчас пришли в этот двор, вдруг случайно я увидела у вас ВКонтакте, набираю группу на курс парфюмерное искусствоведение. Думаю, это что мне надо? Все, бегом просто, бегом, и мы до достаточно долго учились, и учеба была для меня такая очень, я бы сказала, сложная, потому что там надо было слушать много ароматов, очень много информации. Лина делится очень щедро информацией. У меня две огромные толстые папки лежат после вашего обучения. И я получила колоссальное удовольствие. И совершенно по-другому я стала воспринимать мир. И свою профессию имиджмейкера я дополнила и стала совершенно по-другому даже вот и людей с точки зрения ароматов и запахов. Ну и для меня истории потрясающие людей, которые творили в разные эпохи, в разные столетия. Вот, ну, естественно, Эрнест Бо, это просто я выбежала, и мне нужно было всем рассказать. Представляете, Шанель номер 5 сделал Эрнест Бо, который родился в Москве. Ну, это вообще просто, ну, и вырос в Москве. То есть, конечно, я считаю, что это какое-то мое вот большое удача в жизни, и это я честно вам говорю. Потому что я очень люблю заниматься имиджмейкерством, вот. Но вот как дополнение, как вот сказать, вот я раскрылась, я считаю, как сейчас сама уже как имиджмейкер про себя говорю, я раскрылась полностью с духами. То есть они меня вот как-то освободили.
Это прямо ваши крылья.
Ну, похоже.
Да, похоже.
Вот, поэтому я вам бесконечно благодарна за это. Это мое внутреннее состояние, это невозможно оценить.
Измерить как-то.
Никак я не могу это измерить. Просто знаете, что вот один человек в Санкт-Петербурге точно периодически поднимается над суетой, потому что я знаю уже, как это делать профессионально. Да? То есть, если мне что-то не хватает...
Профессиональный подниматель над суетой.
Да, да.
Великолепная профессия.
Да, да, да. Также я очень рада, что к нам присоединилась Милена. Ну, ко мне присоединилась Милена, потому что Милена тоже, она... относилась к этому спокойно, очень к ароматам, потому что их много было, они были у мамы на столике, да, в ванне, где-то расставлены все время. Но вдруг в какой-то момент Милена заинтересовалась этим, и интересно было, как это все работает, как это все устроено. Вот, поэтому подкаст наш, вот, собственно говоря, с этого и начался.
Физик и лирик.
Элина, возможно, вам это будет уже органичнее рассказать. Помимо музея, как вы себя определяете, чтобы наши слушатели тоже знали другие грани?
У меня получилось 6 пунктов, но это вот то, что я быстро определила, то, что интересно.
Так, ну-ка, посмотрим, что там про меня понаписали. Ага, музей парфюмерии. Так, да, галочка есть. Школа парфюмеров, да, про меня. Лекции просветительские, да, это предшествующие музеи. Ну, собственно, и сейчас Петропавловка, РНБ.
Я вот хотела спросить, как вы все успеваете?
Я ничего не успеваю. Реконструкция ароматов, выставки. Да, все до сих... Почти все, конечно.
Ну, это про то, это о чем про я рассказываю.
Мы, да, мы сузили, потому что здесь список только парфюмерный. Дрям-кружок, кружок по фото, еще и пить охота. Да, вышивка, кожевенное дело. Вышивка не крестиком, вышивка шелком и гладью. У меня есть второй музей, спойлер. Ха-ха-ха. Я хотела на 1 апреля запостить шуточку, что я открыла третий музей, но я боюсь, что все бы поверили и пришлось бы открывать. Тем более, что у меня есть тема и экспонаты. Так что в каждой шутке есть доля шутки.
Презентация мама сделала вполне обширную для того, чтобы познакомиться с Элиной. Да, я думаю, что слушатели уже тоже с вами близко знакомы. Давайте уже приступим к тому, чтобы вас тоже послушать. Я хочу начать с вашего музея, потому что интересно вообще, как пришла идея создать музей парфюмерии. Возможно, этому предшествовала ваша профессия до или ваши интересы, но для меня музей — это что-то такое масштабное и грандиозное, и идея создать музей для меня — это прям что-то большое. Как это вообще началось?
Я думаю, что ни один человек не встает утром с постели с идеей «создам-ка я музей», потому что все нормальные. У меня тоже это не было прям вот идеей создать музей. Скорее, меня к этому подтолкнули обстоятельства, которым нельзя было сопротивляться. Во-первых, у меня была огромная, действительно огромная коллекция ароматов, но тогда я считала ее огромной. Она была около 2000 экспонатов. Точное число никогда не бывает, потому что какие-то духи кончаются, и какие-то я покупаю. То есть она текучая, но в целом она увеличивается. Так вот, тогда у меня была маленькая дочка, которая ходила в детский сад, И мы жили на съемной квартире, специально сняли ее на окраине города, так чтобы там был свежий воздух, где гулять с ребенком и так далее. И вот приближается время, когда ей надо идти в школу, а тогда в школу можно было пойти только по прописке. А прописка на Васильевском острове. Я понимаю, что прощай зеленые леса этой окраины, мы сейчас поедем обратно в центр. И вот когда этот переезд уже назревает, мне муж говорит: а вот как с твоей коллекцией? Она разрослась уже настолько, что мы тут об нее уже спотыкаемся. И вот хорошо бы куда-нибудь, вот ты бы с ней свалила, с этой коллекцией, куда подальше, потому что жить уже нельзя. Или коллекция, или мы. Это первое. Потом я уже была лектором, меня приглашали имидж-агентства или частные какие-то вечеринки украсить выступлением по парфюмерии. В общем, куда-то съездить с чемоданчиком духов и что-то про них рассказать. Духам такие поездки абсолютно не полезны. Плюс я тогда уже вела парфюмерное искусствоведение, и очень любезно моя мама предоставила мне свое жилье, потому что у нее там есть гостевой зал. Мама вечером преподает у себя в художественной школе, и как раз вечером, когда ее нет, я могу в ее гостевом зале устроить свои занятия. И тут она сказала: извини, ремонт, и вообще вы мне надоели со своими занятиями. То есть мне надо искать помещение для выступлений. И вот по мелочи еще много всего. Я просто арендовала более-менее подходящее помещение на Васильевском острове в бизнес-центре и отвезла туда свою коллекцию и часть мебели, потому что вы представляете, что такое офисное помещение. Даже несмотря на высокие потолки, там было 4 метра, но вот эти казенные стулья серые, казенные столы, первым делом я просто привезла туда хотя бы немножечко своих дубовых стульев и несколько столов офисных составила вместе и накрыла поначалу вообще одноразовыми скатертями, но буквально в первую же неделю я сшила скатерти красивые, которые накрывали эти столы, и казалось, что он один большой. То есть я пыталась создать из этого приятное, уютное пространство. То есть я не включала никакой высокий, холодный, мертвый свет, как в больничке. Я поставила небольшие лампочки, и каждый сделала абажур. То есть просто из реечек, гвоздей, клея, как мои знакомые чудесно выразились, дендрофекальным методом. Сделала абажуры, свет был только местный, по углам, у нас был полумрак. И вот там я уже проводила свои занятия. А предыдущие арендаторы то ли забыли, то ли не стали снимать свою неудобную вывеску. Она была очень сложной формы. И я долго примеривалась, как их вывеской воспользоваться, чтобы просто заклеить ее сверху пленочкой со своим названием. И у нее была такая коротенькая круглая блямба сверху и длинная-длинная плашка снизу. И туда влезало только словосочетание «музей парфюмерии». Да? Коротенькая и длинная. Так что судьба. Я просто примеряла разные названия, то ли назвать «Петербургский парфюмерный клуб», то еще как-то. То есть я примеряла действительно, потому что назвать свою коллекцию музеем – это даже не смелость, это наглость. Ну, согласитесь, вот ни учреждение, ни организация, просто тетенька с коллекцией, а я знаю, что коллекционеров много, и у них коллекции часто гораздо больше моей, но они их просто не показывают. Но моя коллекция далеко не самая крупная. И вдруг я раз и называю это музеем. Ну, наглость, наглость.
Нет, это ответственность.
Меня же побьют. Ответственность, да, но это мое дело. А вот то, что это наглость, это дело касается всех. То есть меня будут бить, возможно, ногами.
Очень интересная история. Я, честно говоря, не ожидала, что она будет такой. Я думала, вы расскажете, как вам в душе пришла идея там создать музей.
Вы знаете, как приходит идея в душу? Все думают, что муза выглядит так. Это ангел с арфой. Муза выглядит как валькирия, которая хватает тебя за шкирку, тычет носом, как котенка, и говорит: работай, смертная. Вот и все. А ты ей говоришь: извините, я хочу в туалет. Работай, говорит твоя муза.
Интересно теперь, как все развивалось дальше. То есть вы написали «Музей парфюмерии». Как об этом узнали люди? Как они начали приходить? Как вы их встречали? Потому что вот теперь ваша коллекция, она, получается, публичная стала.
Она стала публичной. Я почему еще вот так в открытую написала «Музей»? Я могла бы там просто оставить местом для занятий и каким-то салоном для лекций, которые когда-то назначают, и все. Просто я посчитала, что у меня ароматов хватит еще на 80 лет примерно, если я трижды в день очень обильно буду поливаться. А я же не проживу столько, особенно если я буду трижды в день так поливаться. И что-то надо с этим делать, распродавать не вариант. И я придумала, как грамотно потратить свою коллекцию с пользой для общества. Как бы это пафосно ни звучало, мне хотелось, чтобы это все было не зря. Мне очень жалко потраченного времени и ресурсов, если это все потом просто пойдет на помойку. В детстве я решила съесть торт одна, 5-килограммовый. Я накопила денег, купила, и вот этот урок, когда я съела кусочек, потом поделилась с родными, потом пошла по одноклассникам, и в третьем доме мы его доели. Этот урок меня научил, что скоропортящиеся вещи нельзя есть одной. Так что вот тому тортику спасибо за музей парфюмерии. Он меня научил на всю жизнь. И когда я оказалась вот фактически в арендованном помещении с музейной коллекцией, я подумала, что а действительно, а почему не музей, если есть коллекция? Если согласно законодательству о музеях, действительно, я занимаюсь музейной деятельностью, то есть сохранение, накопление, собирание, поиск информации об экспонатах, исследовательская работа, то есть реально музейная деятельность. Почему нет? Мне это и в Минкульте подтвердили, я же туда дозвонилась, мы друг другу мозг вынесли, все хорошо. Только они сказали, что экспонаты нельзя тратить, поэтому музеем официальным это никогда не станет. Для этого мне пришлось бы накрепко закрыть все флаконы и никому не давать нюхать. Поэтому сказали, у нас не запрещено называть музеем что угодно, поэтому пользуйтесь. А вот с рекламой, со всем продвижением я вот в это не умею. Я советский человек, то есть мое детство прошло в Советском Союзе, где это считалось неприличным, говорить о себе как-то. И тут мне вот просто повезло, потому что среди моих знакомых, которые на какие-то парфюмерные лекции ходили, то есть вот знали о том, что я делаю, оказалась профессиональная пиарщица, и она сказала, слушайте, вот напишите пару слов своих музеев и пару фотографий мне пришлите. И она уже по своим каналам просто разослала письмо. А дальше целый месяц мне звонили разные журналисты, и прошла серия публикаций. Я умею делать сайты. Я сделала сайт, где было написано «Музей», «Записаться вот так-то», то есть как простенькая инструкция. И до сих пор, вот с того момента, как про меня написали и «Деловой Петербург», и еще какие-то издания, я ни разу специальной рекламой не занималась. Вот этот снежный ком, слава богу, катится до сих пор сам, и у меня уже и очередь на запись. Но я специально нигде не рекламирую, я просто завела группу ВКонтакте, иногда там что-то пишу. Я не блогер. Меня вот спрашивали, как вы все успеваете? Я ничего не успеваю, тем более писать в какой-то блог. Просто у меня вот есть эти заготовки, сайт, группа и большая удача и сарафанное радио. Вот и все, пожалуй. Музей уже переехал на третий по счету адрес, потому что сначала там нас всех выселил банк, который выкупил весь первый этаж. Потом ковид, когда все приходится запереть, и собственники помещения собрались, по-моему, вообще там из страны уехать, там что-то. И, наконец, у меня есть собственное помещение, это уже на Васильевском, я уже оттуда никуда музей перевозить не буду. И вот все, как я хочу, с интерьером, с индивидуальным посещением, когда приходит человек и не видит там незнакомцев, только меня и своих друзей, и мы на целый день можем засесть дегустировать.
Расскажите, как сейчас ваша коллекция выглядит? То есть вы рассказали, что было 2000 ароматов. Что сейчас представляет из себя
При
коллекция?
Последнем переезде я хоть посчитала. Тогда у меня было 4 с небольшим тысячи уже. Но опять же, что-то кончается, что-то я прикупаю. И я примерно этой цифры сейчас и придерживаюсь. Потому что сделать полный переучет у меня никогда не хватает времени. Вот только при переездах, разве что все равно приходится это все вручную перевозить, перетаскивать. И причем я считаю не флаконы, а именно духи. потому что я четко разделяю музей стекла или музей содержимого, осмотека. У меня осмотека. Конечно, у меня есть пустые флаконы или мне дарят пустые флаконы. Это красиво, это можно поставить в витринку, но главное же – дегустация. А это убрано все в темноту, это я достаю только для экскурсий, по теме экскурсии. И вот там, я считаю, даже небольшие отливантики в каких-то пробирочках, если это действительно представляет ценность, а не просто случайное что-то вот попалось. И я, конечно, хомяк, я ничего не выбрасываю, пока она совсем в негодность не придет или сам не высохнет, не разобьется. И я даже помню, где у меня что лежит.
Потрясающе. А есть ли у вас какой-то любимый аромат из коллекции или с которым связана какая-то особенная история?
Ну, особенных историй вот сейчас соображу. Обычно, когда спрашивают любимые, я называю, что вот парочка ящиков. Потому что у вас же не может быть одной единственной любимой пары туфель, если у вас этих туфель два ангара. Ну, вот как Ксения Собчак как-то устраивала выставку туфель. Вот аналогия такая же. К тому же мои вкусы меняются. Я могу эту неделю любить одно, а следующую другое. На самом деле я их всех люблю. Потому что я уже профессионально испорчена. Я не просто запах оцениваю, оцениваю, как он сделан. Я могу любоваться приемами. Даже если я не буду это носить, я буду любить за художественный прием. То есть, как киновед отличается просто от зрителя в кинотеатре. Потому что киновед понимает, какого труда это все стоило, он может оценить отдельно работу оператора, отдельно постановщика, отдельно костюмы. Вот я уже тоже с профессиональной деформацией. Поэтому, когда ко мне кто-то подбегает и говорит: «А как вам мои духи?» Он нарывается на часовую лекцию. Он еще не понял, но если у меня будет время, я прижму его в углу и прочту ему часовую лекцию про его духи и аргументированно очень объясню, почему мне, например, это не нравится.
А как появилась школа парфюмеров? То есть вы сказали, что вы уже давали уроки искусствоведения, когда появлялся музей, а именно школа парфюмеров?
А школа парфюмеров – это моя вторая эскапада, потому что открыть музей – это вызов общественный, когда просто тетенька открывает музей, причем без французских корней. У нас же нужно иметь хотя бы французские корни, хотя бы быть дочкой французского повара, чтобы иметь право говорить о духах, вы же понимаете. А здесь открыть школу парфюмеров. Причем на тот момент я уже стойко являюсь объектом некого постоянного хейта. Бог с ним, у меня уже насторожья шкура, но я знаю, что если я совершаю какое-то заметное движение, я получаю ушат помоев в разных интернет-каналах.
Это в интернете было или в прессе?
Не-не, в прессе нет. На это ресурс надо. А в интернете бесплатно можно гавкать как угодно.
Ну, даже не знала.
Поэтому я понимала, что если я опять так шевельнусь, будет много хейта. Но, с другой стороны, это показатель, что ты делаешь что-то важное и заметное.
Угу.
Что ты возмущение в среду вносишь. А у меня уже тогда была одна из тоже выпускниц парфюмерного искусствоведения, Наталья Светлая, которая уже делала духи, которая уже съездила во Францию, уже привезла оттуда диплом. То есть вот парфюмер у нас в Петербурге завелся, у нее не было помещения, и я ей предоставляла у себя в музее возможность давать мастер-классы. И вот я просто сказала: «Наталья, а давайте еще одну великую наглость совершим. Я зову вас в свою банду. Мы откроем школу парфюмеров». «Ой, а как же так?» Она понимала, та же самая проблема. «Ну, парфюмер, ну, химик-технолог, но все-таки нам никто не выдал значок, что мы французы, что мы парфюмер, имеющий отношение к Франции и так далее». И мы с ней каждая написали свою часть программы. Каждый урок был написан на отдельной бумажке. Я разложила эти бумажки на столе, знаете, как скелет динозавра, вот так вот в длину. Логично мы их расположили, склеили на скотч. У меня до сих пор этот памятник в музее хранится.
Я
то есть, чего все началось, да. И вообще не надеясь на что, не давая никакой рекламы, потому что у нас нет денег тупо на это, нам едва хватает на содержание вот нашей парфюмерной лаборатории музея, мы с ней где-то в соцсетях у себя написали, что вот мы открываем школу парфюмеров, собеседование, даты такие-то, программа такая-то, и забыли об этом. А нам начали люди писать и приходить на собеседование. И, в общем, нам пришлось этим заняться. Ну, как всегда.
Сама ситуация.
Сама ситуация. То есть, если бы это никому было не надо, никто бы не пришел, мы бы даже об этом забыли. Но мы предложили миру вот такую программу, и мир откликнулся. При этом мы честно писали, кто мы, почему мы вот решили, что мы можем научить. Вот Натальины работы, вот ее квалификация, вот мой музей, вот моя квалификация, портфолио и так далее. Вот мы все как на ладони, кто хочет у нас двоих учиться, пожалуйста, приходите.
Риск – благородное дело. Ну, рискнули.
Вы в конце рискнули. Мы рискнули, да. И в конце концов нас засосало. А в 18-м году это уже… Нет, мы открылись-то в 13-м, а 13 мая как раз 13-го года. А потом Наталья в 18-м году сказала, что она хочет свой курс коротенький открыть. У нас-то был 9 месяцев пахать-пахать. И своим курсом занялась. То есть совершенно отдельная лаборатория, отдельный свой курс. Но поскольку у меня уже был парфюмерный опыт, спасибо все той же Наталье, ты мой учитель, и он как раз с 14-го года, мой парфюмерный опыт, то к 18-му она сказала, чтобы я не притворялась, я могу все это уже вести сама. И ушла в свое плавание. Я, конечно, дико паниковала. Я точно так же еще раз расстелила вот эту программу на столе, что-то убрала, что-то дополнила, и точно так же написала, что вот я теперь одна. Кто верит, что я хороший преподаватель в парфюмерном плане, пожалуйста. И тоже, в общем, не ждала, что кто-то придет, но кто-то пришел. А потом еще кто-то пришел, до сих пор приходит.
Илин, вы знаете, что я, извините, что я вас перебила, но я вот хочу акцент этот сделать. Mm-hmm. Он очень важный. Вот для меня, например, да, я услышала, по-моему, это вы рассказывали, что вы у вас определенное количество в год учеников. То есть вы не набираете постоянно в школу парфюмеров, да, то есть вы дозируете это. Как это происходит? Вот как вы чувствуете, что вот сейчас достаточно там, например, или в год у вас какое-то определенное количество учеников, которые вы выпускаете, и следите ли вы потом за их творчеством или работой, как что они делают?
Поняла. Изначально с Натальей мы брали не больше 4 человек, не только потому, что у нас места за столом мало, а еще и потому, что парфюмер – это все-таки не массовый товар, все равно с каждым надо возиться индивидуально. И единовременно на занятии разорвать мозг на 4 части – это, знаете, как шахматный сеанс одновременной игры. Это какой-то предел, и предел по качеству. Поэтому на этом пределе, когда у нас набиралось 4 человека, мы, конечно, на это соглашались, но иногда было и по 2, и тогда мы с облегчением вздыхали. А потом, когда я уже совсем одна осталась, я поняла, что 4 – это много. И чтобы не наступало выгорание и качество преподавания оставалось на хорошем уровне, то есть чтобы каждому время занятий уделить достаточно времени, пока он на этом же занятии не даст хороший результат. Тут я поняла, что больше 2 не возьму. И у меня так и до сих пор максимум 2, те, кто прошли собеседование и тестирование, и 9 месяцев. То есть это 1 поток в год, а не 2 параллельно. Вот.
То есть это мало, это мало, это избранные. Вот
я за качество, а не количество.
Правильно.
Но это моя личная позиция. При этом...
Браво.
Это уже не единственная школа в России, потому что и ученики наши что-то открывают, и Наталья занимается своим парфюмерным курсом. То есть движение пошло. Я вообще-то все это затеяла, вот и музей, и все эти лекции. Почему я перестала быть хомяком с коллекцией? Мне очень хотелось... чтобы в России, не знаю про весь мир, но я думала просто про свою личную локацию, чтобы в России можно было к парфюмеру пойти так же свободно и легко, как к парикмахеру, ногтевому мастеру, стилисту. Это же нормально.
Заказать духи себе.
Заказать духи, да. Или выбрать из готовых, чтобы была альтернатива массовым магазинам. Потому что с магазинами бороться глупо, вот с этими большими концернами. У них все равно денег больше, они все равно победят. Но абсолютно незанятой оставалась ниша индивидуальных ароматов и ароматов, скажем так, которые не предназначены для ежедневного таскания куда-то вот дресс-коды ради, где человек может выразить себя, понимая, что массово такого никто не будет делать. Вот этот немассовый сектор мне хотелось хотя бы запустить. Он сейчас работает. Он уже работает прекрасно без меня, то есть все, каток
очень
поехал.
Очень интересные духи у вас.
И я рада просто быть уже частью этого процесса, поэтому даже если, допустим, никто не придет ко мне на занятия, господи, у меня откроется гораздо больше времени, чтобы делать духи и заниматься другими интересными вещами. Я еще книгу никак не допишу, господи, меня уже в другой бок клюют с этой книгой.
Элин, вы знаете, что я забыла, хотела спросить у вас, это вот возвращаясь к музею парфюмерии, есть ли у вас какой-то аромат, который очень ценен для вас? То есть это, ну, возможно, это дорогой действительно очень аромат, а возможно, он дорог просто потому, что вы затратили очень много сил, вот, чтобы он появился у вас. Или какой-то аромат мечта, вот вы мечтали о нем очень долго, да, и вдруг он у вас в коллекции появился. То есть какой-то вот есть такой какой-то все равно самый-самый.
Ну, самого-самого, скажем так, на этом пьедестале самых-самых будет штук 30 стоять.
Но который вот все-таки какая-то история смешная, например, которую вы вот пока его доставали, есть целая история, как он появился у вас.
Ну, коллекционер – это шакал, он шакалец, он даже в гости нормально сходить не может без взгляда на бабушкин на туалетный столик, и потом идут вопросы, а твоей бабушке это точно надо? Поговори с ней, не уступит ли она мне? Пожалуй, забавная история по добыванию одного из шедевров – это когда мы ходили в поход, и это некий перевалочный пункт, где несколько разных походных групп, кто с байдарками, кто там пешком ходил, ну вот несколько костров, несколько групп, все знакомятся, темно, все сушатся, голодные, и в разговорах всплывает, что у меня музей, и дальше все группы утром разъезжаются по своим лесам, рекам и так далее. И меня потом в сети находит человек со словами: «Вот я такой-то, мы с вами сидели там-то у костра. Вы меня не помните, но мы с вами там-то сидели у костра. И я тут съездил к маме на Байконур, а мама его учительница на Байконуре». И ей все время вот эти космонавтские семьи дарили духи. И у нее там скопилось. И я привез тут вам сумочку вот этих духов от мамы, потому что она решила сделать большую уборку. Можно я вам это передам, а то выбрасывать нехорошо. Вот интересно же в музей отдать. И отдал. Вот в целом такое впечатление, что человек приносит мне несколько скрипок Страдивари и еще извиняется за то, что старенькие. То есть там была Ярославна, запечатанная в футляре, авторство Аллы Бельфер. Там вот еще что-то такое же было, то есть роскошные выпуски 60-х годов и позже, в невскрытом варианте, в идеальной сохранности. И вот это все в авоське, знаете, вот. То есть действительно люди думали, то ли на помойку отнести, а нет, все-таки музей есть, давайте туда сдадим.
Я вас очень хорошо понимаю, потому что я тоже зашла в антикварный магазин. Я люблю иногда зайти просто посмотреть, ну, нравятся вот красивые какие-то штучки. Вот, и вдруг я увидела в красивой такой горке синенький, вот такой вот маленький пузыречек, да. И я вот когда рассказываю вот эту историю, я всем говорю, что вот обычный человек, он бы просто посмотрел, ну, какой-то пузырек синее стекло, господи, да.
Гирлянд-нибудь?
Нет, буржуа, да. Ну вот, там был владелец этого магазина антикварного, я говорю, выньте мне его, пожалуйста. Он вынул, я так читаю, переворачиваю буржуа, думаю, ну все, это точно
оно.
Эрнест Бо, да, это вот это Суар де Пари.
Сейчас его просто выпускают как Ивнинг де Пари.
Да, но он начал говорить, вот видите, тут крышечка серебряная, все такое. Я говорю, а вы знаете, что вот это, вот, вот, вот это? И он такой стоит, слушает меня и говорит, ой, надо дороже ставить-то.
Почему надо было купить сначала. Я всегда сначала покупаю, потом лекцию толкаю.
Вот. И я поставила его обратно. Он малепусечка вот такой.
Маленький,
вот. Да. Это вот для дамской сумочки, да, чтобы вот бросить туда. При этом он выглядит очень красиво, потому что это стекло, оно потрясающее.
Оно
ярко-синее, да, такое кобальтовое. Вот. И я вот понимаю, что ты уже, когда видишь вот эти вещи, знаки, ты уже, ну, по-другому совершенно
к этому. Уже насмотренность есть, вы понимаете, в чем цена.
Да, да. И он мне принес, также говорит, у меня еще флаконы, да. И он мне принес флаконы. Я говорю, послушайте, ну у вас половина флаконов, как вы говорите, это сосуды для перца. Это перечница и соль. Он такой, да вы что, мне же сдали это как флакон. Я говорю, смотрите, какая здесь дырочка для ложечки.
Да здравствуют люди, забаненные в Гугле.
Вообще это все очень интересно. И все-таки я хочу сказать, что это вот расширяет кругозор, да, вот на, особенно когда ты заходишь, и ты уже по эпохам смотришь, по парфюмерам, по флаконам. Но это класс, конечно, это вот какая-то радость уже.
Я вспомнила еще один случай, кстати, вот похожий. Только это не духи, а это из-под крема баночка керамическая. Ага. То есть тоже в каком-то чуть ли не ломбарде вижу синенькое кобальтовое вот это покрытие керамика. В общем, я понимаю, что это Герлен. Что это начало 20 века, Герлен. И подхожу ближе и спрашиваю, а что это у вас тут за 500 рублей? Он говорит, сахарница. Только, говорит, какая-то очень маленькая, поэтому, видите, дешевая. Я говорю, ну ладно, мне как раз по цвету подходит под сервиз. Давайте мне ее за 500 рублей, эту сахарницу, и уношу. А вот перевернуть и посмотреть на донышко, и увидеть там надпись «Герлен», то ли Господь хозяина не сподобил, то ли вообще прочел «Герлен», ну и подумал, ну, стеклопроизводитель какой-нибудь. Да. Я, например, ведь тоже не разбираюсь в радиодеталях. Возможно, там тоже есть нюансы, а по мне так все эти содержимое древних телевизоров достойно только помойки. И кто-то, наверное, услышит и скажет: «Боже, какая невежественность! Как можно не разбираться в радиодеталях?»
Элин, знаете, что дайте нам слово, что вы еще придете, потому что, ну, действительно, тема очень интересная. Знаете, мы же можем еще поговорить на просто обыденные темы, да, почему там пахнет так, почему вот это
и
так.
На обыден, это... И про кухню можем поговорить.
Да, да, понимаете, и вот с точки зрения человека, который вообще вот, у которого очень много знаний, при этом он может на простые вещи говорить тоже очень интересно и с юмором. Мне очень нравится то, что мы смеемся. И мне кажется, это классно, и вам все-таки тоже, ну, я не знаю, как придете к нам?
Приду. Всё. Конечно, времени у нас было мало, и мы поговорили далеко не обо всем. Например, я не рассказала о реконструкции ароматов, об интереснейшей стороне работы парфюмера. О самой работе парфюмера и о жизни моего парфюмерного скворечника я тоже не рассказала еще. Вот, как говорится, ищите в следующих выпусках.
Мы спросили перед записью у Элины, как лучше назвать парфюмерный дом или парфюмерная компания, как это правильно звучит. Элина сказала...
Парфюмерный скворечник, потому что парфюмерный дом – это что-то солидное, и это организация. Господи, никакой организации. Я живой человек. Кто обзовет меня организацией, будет мой враг. Я живой человек, просто мастер с руками и мозгами, который что-то делает, иногда духи. Поэтому, да, наверное, назвать правильный бренд, но маленький. Он просто действительно небольшой, потому что у меня нет сотрудников, у меня нет... У меня дочка есть, вот я ее наследницей назначила и обучаю.
Про дочку, кстати, я хотела тоже поговорить, может быть, даже Дагмар пригласить к нам на выпуск, потому что она же тоже делает духи. Ну, делала, во всяком случае, когда я была...
Нет, она продолжает делать.
И я думаю, что нам вчетвером было бы интересно поболтать просто на тему мамы, дочки и духи, и как это все происходит.
Надеемся, вам понравился такой небольшой сюрприз, что у нас сегодня есть третий гость, третий, можно сказать, ведущий подкаста. И надеюсь, что вам понравился наш диалог. Точнее, это даже не диалог, а разговор.
Наша беседа.
Наша беседа.
Триелог.
Триолог, да.
Да, мы еще раз благодарим Элину за то, что она стала гостем и рассказала такие интересные истории. Я с удовольствием послушала о создании ваших проектов и о том, как это все зарождалось. В этом есть много жизни, и это очень всегда интересно в деталях узнать. И мы сделаем еще выпуск обязательно с Элиной, потому что очень интересный человек, и действительно. Есть что спросить еще. У меня у самой еще куча вопросов, которые бы хотела задать. Спасибо огромное за прослушивание этого выпуска. Обязательно подписывайтесь на той платформе, на которой вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. И до новых выпусков.
До новых встреч, друзья.
Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы нас слушаете. Пожалуйста, пишите в наш телеграм-канал. Нравятся ли вам наши выпуски и вот такой формат новый? Мы будем ждать ваших ответов. Всего вам самого хорошего и привет из Санкт-Петербурга теплого, да? У нас тепло, немножко ветрено и уже весеннего совершенно настроение, да, такое же. Всего вам самого хорошего.